Глава 5. Сообщник Мегре. Париж показался Мегре удивительно просторным и пустынным. Из кафе у Лионского вокзала доносился приятный запах пива и размоченных в кофе рогаликов. Он провел четверть часа в парикмахерской на бульваре Бастилии. Четверть часа незабываемо легких, потому что он попал в Париж в августе. Потому что сейчас было утро, а может быть еще и потому, что скоро ему предстояло встретить старых друзей на набережной Орфевр. «Сразу видно, что вы вернулись из отпуска. И здорово же вы загорели!» Так оно и было. Но загорел он, должно быть, вчера, бегая по Арсену, чтобы удостовериться, что Жорж Анри не уехал из поселка. Любопытно, что теперь, будто со стороны, эта история не казалась ему такой значительной. Свежевыбритый, с подстриженным затылком и легкими следами пудры за ухом, Мегре поднялся на площадку автобуса и через несколько минут уже входил в подъезд здания сыскной полиции. Здесь тоже чувствовалось, что наступило время отпусков. В безлюдных коридорах все окна были открыты настежь, и тем не менее в воздухе ощущался едва уловимый и так хорошо знакомый ему специфический запах. Многие кабинеты пустовали. В своем прежнем кабинете за своим столом он застал Люка, казавшегося слишком маленьким в этом просторном помещении. Увидев бывшего шефа, он поспешно вскочил, будто стыдясь того, что занял его место. «Вы в Париже, патрон?» Он сразу заметил, как Мегре загорел. В тот день всем это бросалось в глаза, и по крайней мере 9 человек из 10 не приминули с удовлетворением заметить: «Сразу видно, что вы приехали из деревни». Как будто он не жил там уже 2 года. «Скажи, Люка, ты помнишь Мимиля?»
«Какого Мимиля? Из цирка?»
«Вот именно. Я хотел бы сегодня же разыскать его».
«Можно подумать, что вы расследуете какое-то дело».
«Вряд ли оно стоит того, чтобы его называли делом. Главное, можно подумать, что я разыгрываю идиота. Ну да ладно. Подробно я расскажу тебе это в другой раз. Так ты согласен заняться Мимилем?»
Люка приоткрыл дверь комнаты инспекторов и что-то тихо сказал. По-видимому, сообщил им, что бывший шеф сидит у него в кабинете и что ему зачем-то понадобился Мимиль. В течение получаса почти все прежние сотрудники под разными предлогами заглядывали в кабинет и сердечно пожимали ему руку. «Прекрасный загар, патрон! Сразу видно, что...»
«Есть еще одно дело, Люка. Я мог бы им заняться и сам, но мне что-то не хочется. Нужны сведения о фирме «Амарель и Кампуа», что на набережной Бурбон. Песчаные карьеры на Сене, буксиры и тому подобное. Я поручу Жанвье, патрон».
«Это срочно?»
«Мне бы хотелось закончить к полудню».
Он побродил по знакомым коридорам, заглянул в финансовый отдел. Фирма «Амарель и Кампуа» была достаточно известна, хотя никаких конкретных сведений о ней не имелось. «Огромное предприятие, много филиалов, люди солидные, с нами дела никогда не имели». Как было приятно снова очутиться в знакомой обстановке, пожимать руки старым друзьям, видеть неподдельную радость на их лицах. «Но как ваш сад, патрон? А рыбка ловится?» Он посмотрел в картотеке. Никаких сведений о маликах. В последнюю минуту ему вдруг пришло в голову посмотреть на букву «К». «Кампуа». «Роже Кампуа». «Смотри-ка», — нашел досье. «Кампуа Роже. Сын Дезире Кампуа, промышленника. Пустил себе пулю в лоб в гостиничном номере на бульваре Сен-Мишель». Он выверил даты, адреса, имена. «Дезире Кампуа». «Да это же компаньон старого Амареля, тот, которого Мегре видел в Арсене, от брака с некой Армандой Тенесье, дочерью подрядчика строительных работ, ныне покойной, он имел 2 детей, сына и дочь. И вот, оказывается, его сын Роже в возрасте 22 лет покончил с собой. В течение многих месяцев посещал и горные дома в Латинском квартале и проигрывал крупные суммы. Что касается дочери старого Кампуа, то она была замужем и имела сына. Видимо, это и был тот молодой человек, который сопровождал своего дедушку к маликам. Может быть, и ее нет в живых? А что стало с ее мужем, неким Лариганом? Об этом в досье не упоминалось.
«Не пойти ли нам выпить кружечку пива, Люка?»
Как в былые времена они пошли в пивную «Дофин» рядом с Дворцом Правосудия. Воздух благоухал, как спелый плод. Иногда сквозь палящий зной прорывались свежие порывы ветра. Приятно было смотреть, как поливочная машина разбрасывала широкие ленты воды на раскаленный асфальт.
«Я, конечно, не хочу у вас выпытывать, патрон, но признаться мне невдомек...» «Хочешь знать, чем я занимаюсь?» «И я об этом же думаю. А ведь этой ночью я мог бы здорово поплатиться. Гляди, а вот и Таранс».
Толстый Таранс, которому поручили разыскать Мимиля, знал, где его найти. Он быстро справился с поручением. «Если только за последние два дня он еще раз не переменил профессию, то он работает служителем в зверинце, и вы, патрон, можете его найти в лунопарке. Гарсон, кружку пива!» Затем к ним подсел Жанвье. Славный Жанвье! Какие все они были милые в этот день, и как приятно было снова их всех увидеть, поработать вместе, как прежде. На круглом столике, за которым они сидели, выросла уже целая горка тарелок.
«Что именно вы хотите узнать о фирме Амарель и Кампуа, патрон?»
«Все».
«Подождите».
Жанвье вытащил из кармана клочок бумаги. «Начнем со старого Кампуа. В 18 лет приехал в Париж из Дофине. Это его родина. Хитрый и упрямый крестьянин. Сначала служил у строительного подрядчика в квартале Важерар, потом у какого-то архитектора, наконец снова у подрядчика из Вильнева-Сен-Жорж. Там он и познакомился с Амарелем. Амарель родом из Берри, женился на дочери своего хозяина. Вместе с Кампуа они скупили земли вдоль берегов Сены, вверх по течению, за Парижем, где и основали свой первый песчаный карьер. С тех пор прошло 40 лет». Люка и Таранс с лукавой улыбкой поглядывали на своего бывшего патрона, который бесстрастно выслушивал все это. Казалось, что по мере того, как Жанвье выкладывал сведения, Мегре становился все больше похожим на прежнего комиссара.
«Мне это удалось выяснить при помощи их старого служащего, дальнего родственника моей жены. Я был с ним едва знаком, но несколько рюмок развязали ему язык».
«Продолжай».
«Обычная история всех крупных предприятий. Несколько лет спустя Амарель и Кампуа стали обладателями полдюжины песчаных карьеров в верховьях Сены. Недовольствуясь транспортировкой песка на баржах, они обзавелись буксирами. Кажется, в то время это наделало много шума, потому что пароходы Амареля и Кампуа разорили владельцев рейсовых торговых судов. Перед конторой компаньонов на острове Сен-Луи происходили демонстрации протеста. Ведь эта контора, пусть и более скромная, тогда уже помещалась там же, где и сейчас. Амарель стал получать угрожающие письма, но он держался стойко, и постепенно все утряслось. В настоящее время это огромное предприятие. Я не очень-то представлял себе, насколько оно велико, а когда узнал, просто обалдел. К песчаным карьерам прибавились каменоломни. Потом Амарель и Кампуа стали акционерами судоверфи в Руане, где строились для них буксиры. Теперь они владеют большинством акций не менее чем в 10 предприятиях, занимающихся речной навигацией, каменоломнями, постройкой судов, а также берут подряды от государства на строительные работы и участвуют еще в одном крупном предприятии по производству бетона.
Ну, а братья Малик?
О них теперь и пойдет речь. Мой старичок мне о них тоже рассказал. Кажется, Малик первый...
Кого ты называешь первым?
Того, который первым вошел в семью Амарель. Подождите, я посмотрю свои записи. Эрнест Малик из Мулена.
Он и есть.
До этого он был далек от их интересов, служил секретарем у какого-то муниципального советника. Там он и познакомился с Амарелем и Кампуа. Оказывал им какие-то услуги, связанные с поставками. Взятки, круговая порука, и он женился на дочери Амареля. Случилось это вскоре после самоубийства молодого Кампуа, того, который тоже был причастен к делам и почему-то вдруг покончил с собой.
Мегре углубился в свои мысли, и глаза его стали совсем маленькими. Люка и Таранс снова переглянулись, довольные тем, что опять видят патрона таким, как прежде, в лучшие дни. Губы его сжимали трубку, толстый большой палец поглаживал ее чубук, плечи ссутулились.
«Вот, пожалуй, и все, патрон.
Став совладельцем фирмы, Эрнест Малик вызвал неизвестно откуда своего брата. Тот уж совсем не имел никакого отношения к делам фирмы. Говорят, он служил всего лишь страховым агентом где-то близ Леона. Но это не помешало ему жениться на другой дочери Амарелли, и с тех пор братья Малик входят в состав всех административных советов. Ведь их предприятие связано со множеством различных обществ, зависящих одно от другого. Ходят слухи, что со старым Кампуа теперь никто не считается. Кроме того, говорят, что он сделал непоправимую глупость, продав большой пакет акций, решив, что они не поднимутся в цене. Однако старуха Амарель им поперек горла. Она их терпеть не может. А в ее руках, по крайней мере, так многие считают, сосредоточена большая часть акций различных компаний, чьими делами заправляет фирма. Служащие тоже думают, что старуха способна, чтобы насолить своим зятьям, лишить их наследства, если удастся это, не обходя закон. Вот и все, что мне удалось выведать. Выпили еще несколько кружек пива.
«Ты позавтракаешь со мной, Люка?»
Они позавтракали вместе, как в добрые старые времена. Потом Мигре сел в автобус и отправился в Луна-парк. К огорчению комиссара Мимиля в зверинце не оказалось.
«Вы без сомнения найдете его в одном из ближайших бистро, либо в циферблате, либо у Леона, а может быть в табачной лавке на углу».
Мимиль действительно оказался в табачной лавчонке и охотно отозвался на приглашение Мигре. Это был человек неопределенного возраста, с бесцветными волосами, один из тех людей, которых жизнь истерла, словно старую монету, так что они потеряли все характерные черты. Никогда нельзя было определить, пьян ли он с утра или просто ничего не ел, потому что весь день у него был одинаково мутный взгляд и все та же ленивая походка.
«Чем могу служить, патрон?»
В префектуре было досье на него и довольно солидное. Но вот уже много лет, как он остепенился и при случае даже оказывал мелкие услуги своим бывшим недругам с набережной Орфевр.
«Ты не можешь на одни сутки уехать из Парижа?»
«При условии, если найду поляка».
«Какого поляка?»
«Одного знакомого типа с таким сложным именем, что никак запомнить не могу. Этот человек долго работал в зверинце и мог бы присмотреть за моими животными. Подождите, я сейчас позвоню ему. Но сначала выпьем по рюмочке. Идет?»
Две рюмки, потом третья.
Но вот Мимиль на несколько минут скрылся в телефонной кабине и, наконец, объявил.
«Я в вашем распоряжении».
Пока Мигре объяснял, что от него требуется, Мимиль походил на обалдевшего клоуна, который только что получил оплеуху и без конца повторял, шевеля дряблыми губами.
«Ну, знаете, старина, если бы не вы, а кто-нибудь другой вздумал меня попросить это сделать, я немедленно бы заявил на набережную Орфевр. Поручить такое, ничего не скажешь, веселая работенка».
«А ты хорошо понял, что от тебя требуется?»
«Вроде бы понял».
«И захватишь с собой все, что нужно?»
«В полном комплекте. Когда-то такие делишки были мне по душе».
Комиссар предусмотрительно начертил ему небольшой план местности, заглянул в железнодорожный справочник и дважды подробно повторил все инструкции.
«Значит, все должно быть готово к 10 часам. Я не подведу, раз уж вы беретесь объясняться с полицией, если начнутся неприятности».
Они сели в один поезд в 4 с минутами, притворившись, будто незнакомы друг с другом. Мимиль, сдавший в багаж старый велосипед, принадлежавший хозяину зверинца, сошел с поезда за одну станцию до Арсена. Несколькими минутами позже Мигре спокойно вышел из вагона с видом человека, которому все здесь знакомо. Перекинулся несколькими словами с путевым сторожем, исполнявшим обязанности начальника вокзала. Он сразу заметил, что в деревне еще жарче, чем в Париже. В самом деле, в долине в эти дни можно было задохнуться от жары.
«Скажите, в этом бистро не очень скверное белое вино?»
Вскоре оба они сидели за столиком. Через час Мигре стало ясно, что путевой сторож в эту ночь будет спать сном праведника. Ничего другого от него и не требовалось. Что до комиссара, то он большей частью незаметно выливал содержимое своих рюмок, и когда он несколько позже входил в садик гостиницы «Ангел», его отнюдь не клонило ко сну. Раймонда удивилась, что он так быстро вернулся.
«А как хозяйка?» — спросил он.
«По-прежнему не выходит из своей комнаты. Кстати, вам тут письмо. Его принесли вскоре после вашего ухода. Наверное, поезд тогда еще не отошел, и будь я не одна в доме, я бы успела отнести его вам на вокзал».
Конверт, как и положено, с траурной каймой.
«Месье, прошу вас прекратить расследование, порученное вам мною в состоянии депрессии, впрочем, вполне понятно, и принимая во внимание мой возраст и тяжкое горе, которое на меня обрушилось. Не исключено, что по этой причине я могла дать некоторым печальным событиям толкование, противоречащее подлинным фактам, и теперь жалею, что побеспокоила вас. Ваше пребывание в Арсене только усугубляет и без того тяжелое состояние членов моей семьи, и я позволю себе добавить, что нескромность, с какой вы выполняете доверенную вам, мною, задачу, бестактность, которую вы уже успели проявить, заставляют меня просить, чтобы вы уехали отсюда как можно скорее. Надеюсь, вы меня поймете и больше не станете беспокоить семью, испытавшую и без того так много горя». «Во время моего неосмотрительного визита в Мен-сюр-Луар я оставила у вас на столе пачку денег, 10 тысяч франков, предназначенные для покрытия первых расходов. Прилагаю к этому письму чек на такую же сумму и прошу вас считать дело законченным. С наилучшими пожеланиями, Бернадетта Амарель». Подчерк крупный, заостренный, принадлежал Бернадетте Амарель, но стиль был явно не ее. И Мегре с лукавой улыбкой положил в карман письмо и чек, нисколько не сомневаясь, что прочитанное им сочинено Эрнестом Маликом, а не старой дамой. «Я должна предупредить вас, что хозяйка недавно спрашивала у меня, когда вы собираетесь уехать».
«А что, она хочет выставить меня за дверь?»
Толстая Раймонда от смущения залилась краской. «Вы меня не так поняли. Просто она говорила, что больна, что у нее сейчас приступы...»
Мегре бросил взгляд на стоящие в углу бутылки, основную причину этих приступов.
«А еще что?»
«Дом со дня на день будет продан».
«Так, а еще что, милая Раймонда?»
«А еще, прошу вас со мной не разговаривать. Я предпочла бы, чтобы она сама сказала вам все это. Она говорила, что мне неприлично находиться под одной крышей с мужчиной». Она слышала, как мы вместе ели в кухне, и набросилась на меня с упреками.
«Когда ей угодно, чтобы я убрался?»
«Сегодня вечером. Самое позднее – завтра утром».
«Но ведь здесь нет другой гостиницы».
«Есть, только в 5 километрах отсюда».
«Ладно, Раймонда, вернемся к этому вопросу завтра утром».
«Но мне нечем вас кормить сегодня, и мне запрещено...»
«Я поужинаю у шлюза».
«Так он и сделал». Возле шлюзов обычно имеются лавки для речников. В тот день у шлюзового спуска как раз пришвартовалось много катеров, и женщины, окруженные малышами, закупали провизию в лавчонке, служащей одновременно таверной. Все эти речники работали на Амарели и Кампуа.
«Дайте мне, пожалуйста, 0,5 литра белого вина, колбасу и 0,5 фунта хлеба», — попросил Мегре.
Но это был не ресторан, а всего только лавчонка. Он уселся у края стола и стал глядеть на воду, бурлившую у подъемного затвора шлюза. В прежние времена крепкие лошади медленно тянули баржи вдоль берега, а маленькая босоногая девочка шла по прибрежной дороге и правила, погоняя их кончиком длинного прута. Конная тяга и теперь еще иногда встречалась на некоторых каналах, но Амарель и Кампуа с их дымящимися буксирами и моторными баржами изгнали ее с верховья Сены. Колбаса оказалась вкусной, вино легким, слегка кисловатым. В лавке пахло корицей и керосином. Ворота шлюза открылись, и буксир, ведущий за собой баржи, как курица цыплят, продвигался к верхнему шлюзу. Смотритель, освободившись, подсел за стол к Мегре.
«А я думал, что вы сегодня вечером уезжаете».
«Кто это вам сказал?»
Смотритель немного смутился.
«Ну, знаете, если верить всему, что говорят...»
Малик не терял времени даром. Неужели он уже успел спуститься к шлюзу?
Издалека сквозь зелень парков просвечивали крыши горделивых домов Амарели и Кампуа. Дом старухи Бернадетты Амарель и ее зятя, за ним... выделяющаяся из всех кичливой роскошью вилла Эрнеста Малика и, наконец, посреди холма, особняк Кампуа,
скорее похожий на жилище крестьянина, чем на дом солидного буржуа, но очень добротный, со стенами, выкрашенными в розовый цвет. На другом берегу высилась старая запущенная дворянская усадьба месье Гру, предпочитавшего закладывать свои земли, чем видеть, как его леса превращаются в карьеры. Кстати, сам месье Гру оказался неподалеку. Мигре разглядел на солнце его лысую голову и холщовый костюм цвета хаки. Старик сидел с удочкой в зеленой лодке, привязанной между двумя шестами. Воздух был неподвижен, вода как зеркало.
«Скажите, пожалуйста», — обратился Мигре к смотрителю, «ведь вы должны разбираться в таких вещах. Будет сегодня луна?»
«Смотря в какое время. Взойдет она около полуночи над лесом, что виден отсюда вверх по течению». В общем, Мигре был доволен собой, и все же его не покидала смутная тревога. Он провел целый час на набережной Орфевр с хорошо знакомыми людьми, которые по старой привычке продолжали называть его шефом. И все-таки... О чем они говорили после его ухода? Не о том ли, что ему недостает прежней работы, и что он вовсе не так уж счастлив в деревне, как уверял всех и каждого? Недаром он ухватился за первый представившийся случай. А теперь он всего лишь любитель. Да, не более чем любитель.
«Выпьем еще белого».
Смотритель шлюза не отказался. После каждого глотка он привычным жестом вытирал губы рукавом.
«А что молодой Малик, Жорж Анри, часто рыбачит с вашим сыном?»
«Да, месье».
«Он любит рыбачить, не так ли?»
«Да, он любит реку, любит лес, животных».
«Славный мальчик».
«Очень славный и совсем не заносчивый. Посмотрели бы вы на них вдвоем с барышней, они часто спускались вниз по реке в своей лодке. Я даже предлагал им открыть шлюз, хотя обычно для небольших лодок это не делается. Но они всегда отказывались, предпочитая переносить лодку. А возвращались они обычно поздно вечером».
Мигре предстояло с наступлением ночи, или вернее посреди ночи, выполнить неприятную задачу.
Нужно ее выполнить, а там будет видно, ошибся ли он, превратился ли в старого дурака, годного только сидеть дома, или он еще на что-то способен.
Мигре расплатился и медленно пошел вдоль берега, посасывая свою трубку. Дожидаться ему пришлось долго. Казалось, в этот вечер солнце и не думает заходить. Слегка подернутая рябью река медленно и чуть слышно катила свои воды, а вьющаяся над ней мошкара обрекала себя на погибель, опускаясь к самой воде, где ее тут же заглатывали рыбы. Никого не было видно, ни братьев Малик, ни их слуг. В тот вечер все словно замерло. Около 10 часов, покинув гостиницу «Ангел», где были освещены только окна в комнате Жанны и в кухне, там еще копошилась Раймонда, Мигре, как и накануне, направился в сторону вокзала. Белое вино, несомненно, возымело действие. Путевого сторожа на этот раз не оказалось на обычном месте. Мигре проскользнул незамеченным и поднялся на железнодорожную насыпь. За деревцами орешника, примерно на том же месте, где Мигре прятался вчера вечером, его, как было условлено, уже дожидался Мимиль. Он спокойно стоял, расставив ноги, с погасшей сигаретой во рту, будто вышел перед сном подышать воздухом.
«Он еще не появлялся?»
«Нет». И они стали молча ждать. Время от времени они шепотом переговаривались. Как и накануне, окно в комнате Бернадетты Амарель было открыто. Сквозь тусклый свет можно было разглядеть старую даму, шагавшую взад и вперед по комнате. Около 10:30 в парке Маликов возник мужской силуэт, и все произошло точь-в-точь, как и прошлой ночью. К человеку с пакетом в руках подбежали собаки и сопровождали его до дверей верхней псарни. Войдя в помещение, он оставался там значительно дольше, чем накануне, а потом, наконец, вернулся в дом, где сразу осветилось окно во втором этаже. Окно на минутку открыли и затем задернули занавески. Собаки перед тем, как улечься спать, бродили некоторое время по парку и нюхали воздух у стены, чуя присутствие посторонних. «Не пора ли начать, патрон?» – прошептал Мимиль. Один из псов готов был уже зарычать, но человек из лунопарка успел бросить ему какой-то предмет, мягко ударившийся о землю.
«Только бы они не оказались натасканными по всем правилам», — пробормотал Мимиль. «Впрочем, этого опасаться не следует. Обыватели не умеют дрессировать собак, и если им даже попадет в руки хорошо обученное животное, они его быстро испортят».
Мимиль был прав. Обе собаки уже вертелись вокруг брошенного им предмета, с любопытством обнюхивая его. Озабоченный Мегре даже не заметил, как погасла его трубка. Наконец, один из псов, завладев куском мяса, стал его раздирать зубами, тогда как другой угрожающе зарычал, готовый наброситься на соперника.
«Хватит обоим!» — усмехнулся Мимиль, бросая второй кусок. «Не ссорьтесь, мои ягнятки!»
Не прошло и 5 минут, как собаки, вяло бродившие вокруг, начали кружиться и, наконец, обессилев, упали на бок. Мегре стало не по себе.
«Дело сделано, патрон. Действовать дальше!»
Стоило еще немного повременить, дождаться, когда совсем стемнеет и погаснут все огни. Но Мимилю не терпелось.
«Сейчас зайдет луна, и тогда будет поздно!»
Мимиль уже размотал веревку и успел даже привязать ее к стволу молодого ясеня у края дороги, совсем близко от стены.
«Подождите, я спущусь первым!»
Стена была немного выше 3 метров, но гладкая, без единого выступа.
«Подняться здесь будет труднее, если только в этом чертовом саду не найдется лестницы. А, вон, поглядите, там на дорожке стоит тачка. Мы ее приставим к стене, и тогда сможем взобраться».
Мимиль был оживлен и весел, будто снова очутился в родной стихии.
«Если бы мне сказали, что я когда-нибудь буду заниматься таким делом вдвоем с вами...»
Он подошел к старой псарне, одноэтажному кирпичному зданию с цементированным двориком, огороженным решеткой.
«Фонаря не понадобится», — прошептал Мимиль, нащупывая замок.
Дверь уже была открыта, и в нос ударила затхлой соломой.
«Закройте дверь! А знаете, мне кажется, что там никого нет».
Мегре зажег электрический фонарик. Но они ничего не увидели, кроме старого конюшенного валька, позеленевшей сбруи на крюке, валявшегося на земле хлыста, да еще кучи гнилой соломы, перемешанной с сеном и пылью.
«Это внизу», — сказал Мегре. «Здесь должен быть люк или какая-нибудь дверца».
Стоило им пошевелить солому, и они действительно обнаружили тяжелый люк, окованный железом. Люк был закрыт только на засов, и у Мегре сжалось сердце, когда он медленно отодвинул его.
«Чего вы ждете?»
– прошептал Мимиль. Уже многие годы Мегре не испытывал такого волнения.
«Может, мне открыть?»
Но Мегре, ни слова не говоря, сам поднял крышку. В погребе не слышно было ни звука, но все-таки им показалось, что там кто-то есть. Фонарик внезапно осветил разверзшийся под ними мрак, белесые лучи скользнули по чьему-то лицу, и в темноте метнулась чья-то тень.
«Спокойно», — произнес Мегре вполголоса.
Он попытался направить свой фонарик на узника, перебегавшего как загнанный зверек от стены к стене, и монотонно повторял:
«Не бойтесь, я ваш друг, не бойтесь, я ваш друг».
«Мне спускаться?» — спросил Мимиль.
Из подвала раздался голос.
«Только попробуйте ко мне прикоснуться!»
«Успокойтесь, никто вас не тронет!»
Мегре говорил как в бреду, или скорее, как говорят, когда нужно успокоить ребенка, которого во сне мучили кошмары, и вся эта сцена действительно походила на кошмар.
«Успокойтесь, сейчас мы вас выпустим отсюда!»
«А если я не хочу выходить?»
Истерический пронзительный голос ребенка, которого мучают галлюцинации.
«Ну так что, мне спускаться?»
— повторил Мимиль, торопясь довести дело до конца.
«Послушайте, Жорж Анри, я ваш друг, мне все известно».
И эти слова оказались ключиком из волшебной сказки. Мальчик стал спокойнее. Несколько секунд прошли в молчании, потом Жорж Анри произнес изменившимся, но все еще недоверчивым голосом:
«Что же вы знаете?»
«Сначала нужно выйти отсюда, малыш. Клянусь, что вам абсолютно нечего бояться».
«Где мой отец? Что вы с ним сделали?»
«Ваш отец находится в своей комнате и, конечно, давно спит».
«Нет, неправда».
В голосе мальчика слышалась горечь.
Его обманывают. Он был почти уверен, что его и сейчас обманывают, как обманывали всегда. Его голос выдавал эту навязчивую мысль, и Мигре уже начал сердиться.
«Ваша бабушка мне все рассказала».
«Неправда».
«Это она приехала за мной и...»
И тут голос мальчика превратился в крик.
«Она ничего не знает, только я!»
«Тихо! Доверьтесь мне, Жорж Анри, пойдемте. Когда вы выйдете отсюда, мы сможем поговорить спокойно».
Удастся ли его убедить? Если нет, то придется спуститься вниз, действовать грубо, применить физическую силу. Вовсе не исключено, что он начнет отбиваться, будет кусаться, царапаться, как молодой разъяренный зверь.
«Так мне спускаться или нет?»
Еще раз повторил Мимиль, уже не так спокойно, как прежде, со страхом поглядывая на дверь.
«Послушайте, Жорж Анри, я из полиции».
«Какое мне дело до полиции? Я презираю полицию! Я ненавижу...»
Он вдруг осекся. Его осенила какая-то мысль, и он заговорил уже другим тоном.
«Кстати, будь вы действительно из полиции, вы бы...»
И вдруг снова завопил.
«Оставьте меня! Оставьте меня в покое! Уйдите отсюда прочь! Вы лжете! Вы сами прекрасно знаете, что это ложь! Пойдите и скажите моему отцу!»
В эту минуту дверь неслышно открылась, и чей-то голос отчетливо произнес.
«Простите, что помешал вам, господа!»
Лампа Мигре осветила Эрнеста Малика с револьвером в руках, стоящего у двери с невозмутимым видом.
«Я думаю, мой бедный Жюль, что имею право убить тебя, равно как и твоего сообщника».
Слышно было, как там, внизу, у мальчика от страха стучали зубы.